во имя Иисуса Христа. Как и прежде, преклоняясь пред могуществом славы Твоей, мы благодарим Тебя за величие Твое и власть Твою на этой земле. Мы полностью подчинены Тебе и благодарим Тебя, что Ты Царь царей и Господь господствующих. И мы можем поклоняться Тебе в свободе наших сердец за то, что Ты освободил нас от ада преисподней и ввел в царство возлюбленного Сына Своего. Позволь ныне в этом царстве подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить дела дьявола во имя Иисуса Христа. И мы посланы для того, чтобы разрушать сатанинские твердыни и чтобы царство Твое могло восстанавливаться на месте разрушения. Благодарю Тебя, я превозношу Слово Твое и представляю, Дух Святой, это служение в руки Твои. Веди его рукою превознесенную в могущественном Слове Твоем и поклонении нашим пред лицом Твоим. Да прославишься Ты, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Будьте благословенны, можете садиться.
Все то, что Твое, мне повсюду Твой слышится голос, ветром в листьях звенит и поет, в поле шепчет, как зреющий колос. Эти горы, покрытые мхом, эти волны, покрытые пеной, этот берег с горячим песком, бескрайней вселенной, это солнце с бескрайней вселенной. Боже мой, это ты, я с тобою повсюду встречаюсь, как дорогу мимоходом цветы, или на чей-то поклон отвечаю, мне повсюду видна твоя кисть. Твой резец и твой почерк с размахом в детском взоре, что светел и чист, и в цветах, что на поле так пахнут, и в цветах, что на поле так пахнут. Боже мой, это ты окрылил мою душу нетленной надеждой, и отрепья земные сменил своей новой и чистой одеждой. Это ты меня петь научил, потому моя песня смолкает, что ты в меня свет свой пролил, и он вечности не угасает, и он вечности не угасает.
Сегодня мы продолжим разбор Слова Божьего. Первая книга Царств, глава 3. Мы все еще рассматриваем эту благословенную семью Елканы и Анны, которые по провидению Бога родили младенца мужского пола. И он был посвященным младенцем, Назареем, один из немногих, который был прообразом Иисуса Христа и возрастал в храме. Однажды, придя во святилище, он не покинул уже его никогда. Все сыновья Анны и другие израильтяне приходили ко святилищу, но не входили в него на праздники и уходили. Самуил пришел только однажды в храм, и однажды, войдя во святилище, больше никогда не покинул его. Мы также увидели то падение, безнравственное падение и разложение в среде священства, когда все было извращено, и это было зло пред глазами Господа, когда священники не брали своей доли, а брали то, что им заблагорассудится. И поэтому Бог послал пророка, который изрек недоброе о доме Илия. И теперь Бог сказал: «Я исполню это». Между тем отрок Самуил находился при Илии во святилище. Итак, мы продолжаем наш разбор. Глава 3. Отрок Самуил служил Господу при Илии. Слово Господне было редко в те дни, видения были нечасты. Слово от Господа и видения от Господа были нечасты, но вполне хватало слова и видений от дьявола, которые были представляемы народу израильскому, как от Господа. И было в то время, когда Илий лежал на своем месте, глаза же его начали смежаться, и он не мог видеть. И светильник Божий еще не погас, и Самуил лежал в храме Господнем, где ковчег Божий. Воззвал Господь к Самуилу, и отвечал он: «Вот я». И побежал к Илию и сказал: «Вот я, ты звал меня». Но тот сказал: «Я не звал тебя, пойди назад ложись». И он пошел и лег. Но Господь в другой раз воззвал к Самуилу. Он встал и пришел к Илию вторично и сказал: «Вот я, ты звал меня». Но тот сказал: «Я не звал тебя, сын мой, пойди назад, ложись». Самуил еще не знал тогда голоса Господа, и еще не открывалось ему слово Господне. И воззвал Господь к Самуилу еще в третий раз. Он встал и пришел к Илию и сказал: «Вот я, ты звал меня». Тогда понял Илий, что Господь зовет отрока. И сказал Илий Самуилу: «Пойди назад и ложись, и когда зовущий позовет тебя, ты скажи: говори, Господи, ибо слышит раб твой». И пошел Самуил и лег на месте своем. И пришел Господь и стал и воззвал, как в тот и другой раз: «Самуил, Самуил!» И сказал Самуил: «Говори, Господи, ибо слышит раб твой». И сказал Господь Самуилу: «Вот я сделаю дело в Израиле, о котором кто услышит, у того зазвенит в обоих ушах. В тот день я исполню над Илием все то, что я говорил о доме его. Я начну и окончу. Я объявил ему, что я накажу дом его навеки за ту вину, что он знал, как сыновья его не чествуют, и не обуздывал их. И посему клянусь дому Илия, что вина дома Илиева не загладится ни жертвами, ни приношениями хлебными вовек». И спал Самуил до утра и отворил двери дома Господня. И боялся Самуил объявить видение сие Илию. Но Илий позвал Самуила и сказал: «Сын мой Самуил». Тот сказал: «Вот я». И сказал Илий: «Что сказано тебе, не скрой от меня. То и то сделает с тобою Бог, и еще больше сделает, если ты утаишь от меня что-либо из всего того, что сказано тебе». И объявил ему Самуил все, и не скрыл от него ничего. Тогда сказал Илий: «Он Господь, что ему угодно, да сотворит». И возрос Самуил, и Господь был с ним, и не осталось ни одного из слов его не исполнившимся. И узнал весь Израиль от Дана до Версавии, что Самуил удостоен быть пророком Господним. И продолжал Господь являться в Силоме после того, как открыл себя Самуилу в Силоме через слово Господне. Как всегда, если мы не увидим самих себя в этой истории, то напрасно мы погружались в эти божественные глаголы. Если мы не увидим, что здесь происходит, и что все это описано в назидании, и что история повторяется, я хочу, чтобы сегодня мы нашли самих себя, и, быть может, кто-либо найдет себя и успеет покаяться, успеет смириться пред Богом, или ему откроется высокое слово Господне. Как видите, в этой главе Бог открыл себя через слово. Это не было видение. Самуил ничего не видел. Он услышал слово Господне, и Дух Святой говорит: «Слово Господне». Самуил еще не знал тогда слово Господне, как Бог открывается в своем слове. Я понимаю, что многие полагают, что Бог откроется в слове именно тогда, когда они услышат голос извне. Но я хочу сказать, что это не так. что здесь Дух Святой хотел показать и указать на свое написанное слово, что Дух Святой будет открываться в этом написанном слове, когда оно будет проповедоваться, и вдруг вы начнете слышать его и понимать, как некогда понимал Самуил. И, быть может, еще не совсем сознавая, вы будете идти не туда, куда нужно, и будете обращаться не туда, куда обращался Самуил. Но Слово Божие говорит, что видения в те дни были очень редкими, и Слово Господне было нечастым. Сегодня в наше время истинное Слово Божие настолько редко, это настолько сегодня редкость, хотя практически так называемые духовные, называющие себя духовными пятидесятники, мнят о себе, что у них его достаточно. Я понимаю, есть общины, где очень скудно пророчество, я не имею в виду написанное слово или же откровение об этом слове, но есть общины, где очень много пророков. Но как бы там ни было, почти каждая община имеет своего пророка, чтит она его или нет, это уже вопрос. Иногда она чтит больше пророка, который в другой церкви, а та церковь чтит их пророка. Но как бы то ни было, здесь говорится нечасто. Я имею в виду слово Господне нечасто. Пророчество это нечасто божественного порядка. Божественное пророчество, которое приходит к нам по Писанию, не запугивает людей. Найдите сегодня пророка, который бы не запугивал вас, пред лицом которого вы склонялись и могли бы найти утешение, приходили бы с любым грехом, зная определенно и точно, что он не позорит вас и не вскроет и не бросит ваш грех на общество, а наоборот покажет вам выход из него и возьмет на себя позор и кручину этого греха. Скажет, я готов разделить с тобой позор твой и кручину и готов держать за тебя ответ, за совесть и за страх. Успокоить твою совесть и взять у тебя страх. Сколько сегодня людей боятся именно этого вскрытия, быть опозоренными. Дух Святой пришед в церковь, научит, наставит, утешит и будущее возвестит. Он не будет ее обличать. Наоборот, он утешит и скажет, я возьму твой позор на себя. Я страх твой возьму на себя. Я все беру на себя, ты можешь прийти ко мне. Это работа Духа Святого в новозаветные дни. Найдите сегодня таких пророков, которые бы пророчествовали так в Церкви Божией, чтобы грешники и узники греха, которые находятся в цепях и в то же время хотят показать, что они свободными. У них страх, чтобы Дух Святой мог освободить их. Найдите такого пророка, который мог бы исцелить болящие раны и не осудить за них. Их очень мало. И видений таких тоже очень мало, они нечасты. Мы переживаем именно это время, но на фоне этого переживания в храме Божьем появился посвященный человек. Посвященный человек не из рода Ааронова, не из этого теологического состава, который существует на сегодняшний день. Как ни странно, истинные помазанники сегодня будут возникать не из теологического состава и не из того руководства, которое существует на сегодняшний день. Оно будет появляться как бы из этой среды, из среды израильского народа, но не по этому роду, не с этой теологией, не с книжными словами, но словами, наученными от Духа Святого. Именно Самуил возрастал, и Слово Божие говорит, что священник Илий в это время был стар, и глаза его начали смежаться. Дух Святой не просто упомянул о этих глазах, слепнущих глазах. Моисей в свои 120 лет, покидая этот мир, Дух Святой сказал, зрение его не притупилось. У него было зоркое зрение. Зрение его не притупилось. Я говорю сегодня о духовном зрении. Потому что Илий со своими слепнущими глазами показывает священство ослепшее. Ослепшее священство сегодняшних дней. Но в то же время трепещущее за ковчег Божий. Трепещущее и в то же время не обуздывающие своих сыновей, которые не знают, что нужно брать священнику, которые Господа не знали и не знали долга священников. Если бы знали сегодняшние епископа долг священников, то они не сделались бы за складами и не ходили бы с ключами в карманах и не звенели бы ими, а стояли бы за кафедрой, имели бы церковь и проповедовали бы Слово Божие и вели бы овец к Иисусу. У них нет церквей, но зато у них есть ключи от склада, куда иностранные миссии дают поставки. А они оттуда позорят эти миссии и говорят, что они сбежали. А вот мы здесь стоим. Они умеют стоять с ключами в карманах. Я не говорю о всех. Повторяю, я не говорю о всех. Или не относятся к этому порядку. Есть из них люди, которые глубоко страдают и переживают. Но они начали слепнуть, потому что не обуздывали в свое время своих сыновей. Не обуздали тех людей, которых они ставили, не контролируя, несмотря что они делают. Они не знали долго священников и Господа не знали. Мы переживаем это время, но, повторяю, отрок Самуил уже стал возрастать в храме, и Бог обратился к нему. Ни разу Дух Святой не обратился к Илию непосредственно. У него был Урим и Тумим. Можно было бы обращаться посредством Урима и Тумима к Господу, и Бог бы отвечал Илию. Потому что Бог отвечал, Урим и Тумим все еще были. Бог сказал, я буду отвечать. Но мы не видим нигде, чтобы Илий обратился к Уриму и Тумиму, и чтобы воззвал, чтобы слово Господне получить. И поэтому Бог посылал пророка, воздвигал его в Израиле, он пришел к Илию и обличил его. Я, говорит, вывел дом отца твоего и дал роду твоему долг священства, чтобы ты мог иметь от всех сожигаемых жертв свою долю. Но что вы сделали? Вы отвращаете народ мой от жертвоприношений. За это, хотя я, подняв руку мою, тогда клялся и говорил, что завет мой будет заветом вечным с тобою, но ныне я говорю, что я отринул тебя от священства. В это время, когда этот пророк говорил слова Илию, отрок Самуил лежал около ковчега Господня. Этот отрок вставал рано утром и отворял двери дома Господня. И когда солнце садилось и вечернее жертвоприношение было закончено, он затворял. И Слово Божие говорит, светильник Божий еще не погас в храме Господнем, и Самуил лежал в храме. Светильник, дух человека, и в то же время светильником является Слово Божие. Оно еще не погасло. Сегодня в храме Божием светильник Божий еще не погас. Слово Божие все еще есть и освещает в храме. Но в храме может освещать только того человека и те вещи, которые находятся во святилище. Если вы вне святилища, вы ничего не знаете о светильнике. Но Самуил лежал во святилище, там, где находился светильник. Я не знаю ни одного человека, который бы ночевал во святилище. Это единственная личность, спальня которого была святилище Господне. Даже первосвященник уходил и шел в свой дом, и потом приходил, снимал свою одежду, мылся в медном море, одевал одежды первосвященника и входил во святилище, и был там днем. Но ночью там никого никогда не было. Это единственная личность, которая жила в этом святилище. Он спал там, он ел там, он пил там, он жил обыкновенной жизнью, как живут все люди, но только во святилище. Он находился днем там. Он отворял двери дома Господня и снова заходил во святилище. Он не видел солнечного света. Единственный свет, который видел Самуил, это свет семисвечника, за которым он наблюдал. Это входило именно в должность и в долг священников. Он лежал около подсвечника. Он лежал, и недалеко был ковчег завета, символизирующий также Слово Божие. И Бог заговорил к нему во святилище. И он не знал голоса Господа, он никогда его не слышал. И он пошел за разъяснением этого духовного сверхъестественного проявления. Он даже не понял, что оно сверхъестественное. Ему показалось, что Илий его зовет. Иногда будет так казаться, что именно он зовет, потому что он глава храма. И он находился там, за святилищем. Он уже никуда не уходил. Он постарел, и он пришел сюда. И он вышел оттуда, от ковчега, и пришел к нему и сказал, «Господин мой, ты звал меня?» Он сказал, «Нет, иди ложись спать, тебе послышалось». Он лег, но Господь снова воззвал к нему, и так было три раза. На третий раз стрела боли пронзила сердце Илия. Он понял, что с отроком Самуилом заговорил Господь, не с ним. И он сказал, «Сын мой, когда зовущий позовет тебя, скажи, говори, Господи, ибо слышит тебя раб твой». Вы представляете, когда Бог говорил и говорил с вами, и вдруг заговорил с кем-то другим, игнорирует вас, не замечает вас. О чем мог Бог заговорить во святилище к другому человеку, при том отроку, в то время, когда здесь есть первосвященник, главенствующий священник? Почему Бог не к нему заговорил во святилище? Что мог подумать Илий? Бог имеет тайну от Илия. Он скрыл что-то от него. Рано утром он призывает к себе Самуила и ставит его под проклятие. Пусть то и то сделает тебе Бог, и еще больше сделает тебе, если ты хоть одно слово утаишь от меня. Он видел, что Самуил изменился. Он увидел страх на лице Самуила. Он увидел, что Самуил избегает его. Боится, не хочет открыть ему, что сказал ему Господь. Потому что слово, которое сказал Господь, настолько страшное. Примет ли его Илий? Поймет ли его, что Бог отринул его и что Бог исполнит суд свой над ним? Как я могу сказать ему, я никто? Как я могу сказать, Бог открыл мне? Но Илий сказал, когда тот сказал ему, он Господь. Он Господь. И он сделает все то, что он хочет. И узнал весь Израиль от Дана до Версавии, что Самуил удостоен был быть пророком Господним. Слово Божие не сказало, какие пророчества еще говорил Самуил, но здесь их было достаточно, потому что Слово Божие говорит, не осталось ни одного слова неисполненным, который бы Бог говорил через Самуила, и Бог стал благословлять ее, и он возрос и пришел в полный возраст. И он принял на себя силу пророка. Он все еще оставался или все еще был живой, но все положение и весь Израиль смотрел на Самуила. Теперь исходили не от слов Илия, который там был. Он все еще оставался, священнодействовал, но Израиль смотрел в это время только на Самуила. Слова Самуила исполнялись. Илий не имел больше дела с Богом. Бог оставил его и не разговаривал с ним. Он разговаривал только через Самуила и с Илием, и с народом израильским. Именно сегодня мы переживаем это болезненное явление. Многие так называемые первые, которые стали последними, отринуты от лица Божьего, и Бог не открывается им. Они говорят, Бог открыл, но практически Бог уже ничего им не открывает. Они продолжают свое священнодействие, но сила и могущество Слова Божьего давно уже находится у Самуила. И теперь мы посмотрим, как Бог действовал через Самуила. Что Бог начал делать? Каким образом он привел в исполнение свой суд над домом Илия? И было слово Самуила ко всему Израилю, и выступили израильтяне против филистимлян. Это 4 глава. На войну. И расположились станом при Авен-Езере, а филистимляне расположились при Афеке. И выстроились филистимляне против израильтян, и произошла битва. И были поражены израильтяне филистимлянами, которые побили на поле сражения около 4000 человек. Запомним, это Бог через Самуила послал их. Почему же он не дал им победу? Бог через Самуила послал народ израильский воевать с филистимлянами. Но в первый день произошло поражение, 4000 было павших. И пришел народ в стан, и сказали старейшины Израилевы, «За что поразил нас Господь сегодня пред филистимлянами? Возьмем себе из Силома ковчег завета Господня, и он пойдет среди нас и спасет нас от руки врагов наших». И послали народ в Силом. Там находилась скиния Господня. И принесли оттуда ковчег завета Господа Саваофа, сидящего на херувимах. А при ковчеге завета Божия были и два сына Илиевы, Офни и Финиис, которые Бога не знали и долго священников также не исполняли. Но они пришли. Они должны были быть при ковчеге. И когда ковчег прибыл в стан, весь Израиль поднял такой сильный крик, что земля стонала. И услышали филистимляне шум восклицаний и сказали, «Отчего такие громкие восклицания в стане евреев?» И узнали, что ковчег Господень прибыл в стан. И устрашились филистимляне, ибо сказали, «Бог тот пришел к ним в стан, и сказали, горе нам, ибо не бывало подобного ни вчера, ни третьего дня». «Горе нам, кто избавит нас от руки этого сильного Бога! Это тот Бог, который поразил египтян всякими казнями в пустыне! Укрепитесь и будьте мужественны, филистимляне, чтобы вам не быть в порабощении у евреев, как они у вас в порабощении! Будьте мужественны и сразитесь с ними!» И сразились филистимляне, и поражены были израильтяне, и каждый побежал в шатер свой. И было поражение весьма великое, и пало израильтян 30 тысяч пеших. Второе поражение, не странно ли? Но Бог послал, и ковчег Божий был взят, и два сына Илиевы, Офни и Финиис, умерли. И побежал один вениамитянин с места сражения и пришел в Силом в тот же день. Одежда на нем была разодрана, и прах на голове его. Когда пришел он, Илий сидел на седалище при дороге у ворот и смотрел, ибо сердце его трепетало за ковчег Божий. И когда человек тот пришел и объявил в городе, то громко восстинал весь город. И услышал Илий звуки вопля, и сказал: «Отчего такой шум?» И тот час подошел человек тот и объявил Илию. Илий был тогда 98 лет, и глаза его померкли, и он не мог видеть. Второе свидетельство. И сказал тот человек Илию: «Я пришел из стана, сегодня же бежал я с места сражения». И сказал Илий: «Что произошло, сын мой?» И отвечал вестник и сказал: «Побежал Израиль пред филистимлянами, и поражение великое произошло в народе, и оба сына твои, Офни и Финиис, умерли, и ковчег Божий взят». Когда упомянуло на ковчеге Божием, Илий упал с седалища навзничь у ворот, сломал себе хребет и умер, ибо он был стар и тяжел. Был же он судьею Израиля 40 лет. Невестка его, жена Финиесова, была беременна уже перед родами. И когда услышала она известие о взятии ковчега Божия и о смерти свекра своего и мужа своего, то упала на колено и родила, ибо приступили к ней боли ее. И когда умирала она, стоявшие при ней женщины говорили ей: «Не бойся, ты родила сына». Но она не отвечала и не обращала внимания, и назвала младенца Иховод, бесславие, сказав: «Отошла слава от Израиля со взятием ковчега Божия и со смертью свекра ее и мужа ее». Она сказала: «Отошла слава от Израиля, ибо взят ковчег Божий». Теперь я хочу остановиться, чтобы посмотреть, что же произошло. Какие события потрясают сегодня церковь? Что происходит? Поражение ли это потерпел Израиль, или это все-таки победа израильтян? Если Бог через Самуила послал на эту войну, то в этой войне Бог выигрывает. Бог делает свое дело. Израиль проигрывает, но не Бог. Бог сказал Илию: «Ты увидишь, что я сделаю. Я отниму у тебя священство, я поражу тебя. При всем том ты увидишь, как я буду благословлять Израиля. Я не отниму от Израиля свою руку». Бог хотел показать, но увидел ли Илий что-нибудь? Когда это произошло, 30 тысяч еще пали, и мало того, ковчег Божий был взят. Как Бог на это смотрел? Что ковчег Божий был взят, 30 тысяч было павших. Для того, чтобы понять ситуацию, с кем они воевали и кто такие филистимляне. Филистимляне — это потомки Сима. У них были свои цари уже при Аврааме. Они вышли из Египта. Практически они находились в восточной земле, в Аравии, и потом поселились в Каслухиме, это такой городок или местность в Египте. И потом вышли оттуда и через Аравию и стали жителями Ханаанской долины. Они жили в Ханаане. И когда Авраам был призван Богом, он тоже был семит от Сима. И когда он был призван Богом и пришел в Ханаанскую землю, то там уже были филистимляне с большими крупными городами и со своими царями. Израиль был только в лице одного Авраама, еще не было Израиля как такового, нации не было, а филистимляне, те же потомки Сима, что и Авраам, родственники, это два племени, но не разных, от одного отца, тоже семиты, находились в Ханаанской земле. Они уже царствовали, они уже побывали в Египте и теперь вышли из Египта. Я не знаю, но только одно знаю, они проделали тот же путь, который будет делать Израиль. Я хочу сделать некоторую аналогию. Филистимляне, семиты, благословенного сына Ноя, вышли из Аравии. Они жили не в самой Аравии, а как раз в южной, то есть, или в части, которая принадлежала Палестине, или будет принадлежать. Они вышли из Ханаана, пересекли Аравийскую пустыню и жили в Египте. Потом они оставили Египет и возвратились в Ханаанскую землю. И теперь жили в Ханаанской земле, у них были города, они взяли самые лучшие места, долина, прекраснейшая долина, занимались земледелием, скотоводством и были очень воинственные. У них были божество Дагон и Вельзевул. Дагон – это божество с туловищем человека, которое оканчивалось рыбьим хвостом. И Вельзевул – это господин мух или бог мух. Они дали ему название не Вельзевул, а Вельзевум, чтобы больше к мухам подходил. Вообще его имя Ваал-Вериф. Господин Завета, Господь Завета. Так называли они Вала. Ассирияне и вавилоняне звали этого Вала Вилом. Греки его называли Юпитером, отождествляя его с планетой Юпитер. И этот бог, этот идол, по их мнению, властвовал силами природы. И любое жертвоприношение совершалось этому идолу всегда с развратными оргиями и с жертвоприношениями людей. Это были мужеложники, то есть храмы мужеложников, при этом Вали или при этом Вили. Вот таким богам, таким идолам поклонялись филистимляне, семиты, благословенного сына Ноя, родственники Авраама. Теперь Авраам пришел туда, и Авраам теперь проделал тот же путь. Бог тоже сказал: потомки твои будут в земле не своей, но я выведу их. Я не знаю, кто вывел филистимлян, они стали называться филистимлянами, кто их вывел из Египта, но они вышли из Египта. Но Бог вывел народ свой из Египта и тоже привел в Ханан. И теперь эти два племени семитские встретились в Хананской земле. У обоих одинаковые судьбы. Оба племени совершили одинаковый маршрут, только одни раньше, другие позже. Оба племени претендовали на поклонение Богу. Не думайте, что они называли это идолом. Филистимляне говорили: это как раз тот Бог, которому служили наши отцы. Ной, Сим, Хам и Афет – это тот самый Бог. Они просто сделали изображение этого Бога. Вот так выглядит наш Бог. Израильтяне тоже в пустыне сделали изображение, как выглядит Бог. Он выглядел у них как телец. Не думайте, что только филистимляне делали изображения. Евреи тоже делали изображения своего Бога. Христиане тоже сегодня сделали изображение своего Бога. Вы можете видеть сегодня в католических и в православных храмах, какой Бог. Они сделали изображение ему. Если те давали изображение человека с рыбой, то эти дали изображение быка, а эти теперь дали изображение просто человека. Старца с окладистой бородой такой белой, восседающего на облаках. Но вы знаете, что и пятидесятничество сделало себе тоже Бога. У них точно такой же Бог. Быть может, они не представляют его с окладистой бородой, но во всяком случае они его представляют человеком. В то время как Бог не человек. То есть показаны формы подобия божества, но все-таки Моисей сказал: смотрите, вы не видели никакого подобия, чтобы вы не сделали образ Бога как человека. Я могу не рисовать его на картине, но я могу образно в разуме своем рисовать образ человека, Бога. Я видел Иисуса Христа. Они видели образ человека и говорят: я видел Иисуса Христа. Правда, Дух Святой пришел к ним в виде человека, в образе, и они говорят: я видел Иисуса Христа. Бога не видел никто никогда. Вы скажете: ну какой же он формы? Я не хочу говорить о форме Бога, потому что четвертое измерение дух, вы не можете видеть форму. Вы можете видеть только дух, природу Бога, характер Бога, но вы не можете видеть форму. И я не хочу сейчас заострять форму, потому что эта мерзость была пред Богом. Не делайте себе изображение, неважно, как вы его сделаете, в разуме, на картине повесите или где, но не делайте себе изображение. Кто такой Бог? И теперь эти два племени встретились здесь, и Бог сказал Самуилу: пусть выступят против филистимлян. Семиты выступили против семитов. Началась война. Израильтяне тоже поклонялись не только Богу Израилеву. У филистимлян тоже был Ваал, были Астарты, был Молох и другие боги. Они вынесли их из Египта и носили с собой по всей пустыне. И Бог терпел их с этими идолами. Но среди филистимлян, чтобы вы знали, также были люди, которые поклонялись тому же истинному Богу, которому поклонялись израильтяне. Вы скажете: неужели были такие люди? Были. Они были. Это был царь Мелхиседек и священник, который был из этого семитского рода, но он не поклонялся Дагону и Вельзевулу. Он поклонялся всемогущему живому Богу, которому поклонялся и Авраам. Другие же племена филистимлян поклонялись в это время Дагону и Вельзевулу. Но все-таки чтили и смотрели, они слышали об этом всемогущем Боге. Эти филистимляне, поклоняющиеся этим идолам, Бог имел к ним доступ. Бог пришел ночью к Авимелеху, когда он взял Сару, жену Авраама, и сказал: «Ты что сделал? Ты знаешь, кто этот человек? Это пророк. Как ты смел взять его жену?» Он сказал: «Господи, я не знал, что это его жена». Как видите, и Израиль поклонялся и тем идолам, и Богу, и филистимляне имели знание об истинном Боге. И Авраам нес это знание и это ведение об истинном Боге. Им было сказано: «Авраам есть пророк». Теперь эти два семитские племени соединились и стали воевать. Бог послал их воевать. И Бог предал народ израильский в руки филистимлян. Одно семитское племя попадает к другому. Мы потом будем говорить, кто такие филистимляне, но скажу сразу, что филистимляне живут в нас и сидят среди нас. Поклоняются тому же Богу, которому поклоняемся мы, и одновременно Вельзевулу и Дагону. Повторяю, одновременно, и находятся среди собраний, среди деноминаций. В этих деноминациях члены каких-то конфессий, то есть будет ли то пятидесятническое или баптистское, субботники или там методисты православные, не имеет значения. Но они есть, эти филистимляне. Но нам важно найти филистимлян в себе. Потому что, да, мы можем разделять и видеть, и я буду говорить немножко об этом, но я больше сделаю ударение на филистимлян, которые внутри нас. Вы скажете: неужели это возможно? Неужели можно дойти до таких низин? Возможно. И вы увидите, что это возможно, поклоняться Ваалу, и думая, что мы поклоняемся Богу, это и есть как раз то изображение. Вы знаете, если к вам есть слово через пророчество, так говорит Господь или так говорит Дух Святой, и вы его принимаете как божественное. Но если это не Бог говорил, а вы его приняли как божественное, какому Богу вы поклоняетесь? С каким Богом вы соединились, и от какого Бога вы услышали слово и приняли его как божественное? Знаете ли вы, что в это время, принимая слово не от Бога, как от Бога, вы поклоняетесь Вельзевулу и Дагону? Знаете слово Господнего? Вы не хотите знать слово Господнего, потому что слово Божие говорит, как будет говорить Дух Святой. У него будет путь, у него будет природа, у него будет способ. Но люди не хотят знать способа, как говорит Дух Святой. Лишь бы говорил. Они выступают, им хочется обличать. Жертва, чтобы была. Им хочется, чтобы блудница была побита камнями, чтобы грех был вскрыт, и чтобы человек был наказан, когда он кается. Вот что им нужно. Это поклонение Дагону. Когда человек кается, Бог покрывает его грехи. Если даже грех и вскрывается посреди церкви, он вскрывается не для того, чтобы опозорить человека, а для того, чтобы посрамить сатану. А чтобы освободить человека и сказать: ты чист раз и навсегда. Бог простил тебя, снял с тебя грех твой, и у тебя больше нет позора, и Иисус взял твой позор. Вот поклонение Богу Израилеву. А это поклонение Дагону, когда жертва приходит, врывается из греха, ненавидя, оставляя его и кричит: я согрешил или согрешила. И говорят: за такой грех повинен смерти, надо отлучить. А потом будем ждать, пока эти жрецы Дагоновы начнут пророчествовать. Все уже нормально, дошел до своей кондиции. Нет, этот еще не дошел, а этот дошел. А этот еще пусть будет вне стана. И держит вне стана жертву. Это поклонение Дагону с жертвоприношениями и оргиями. Чтобы мы поняли, что все это есть и среди баптистов, и пятидесятников, и субботников. Все это есть. Все это было среди католиков и православных, методистов и пресвитериан и так далее. Все это было. Но здесь Бог соединил и сделал войну. Впечатление, как будто бы ковчег Божий попал в плен. Но поймите, не ковчег Божий попал в плен, Дагон попал в плен. Сейчас мы это увидим. Бог не проигрывает. Не думайте, что Бога можно взять в плен. Если бы священник Илий знал Слово Божие хорошо и не был настолько слепым, он не испугался бы за ковчег, что ковчег Божий взят. Разве для Слова Божия есть узы? А он не знал об этом, и поэтому испугался. Конец! И сегодня эти Илии кричат: все, конец! Филистимляне взяли ковчег. Я буду говорить, кто такие филистимляне, но прежде я прочитаю, что сделали филистимляне, чтобы нам еще яснее знать, кто они такие. Они в нас и они среди нас, но кто они такие? Что они сделали с ковчегом? Насколько они могли взять этот ковчег? Куда они его принесли? Они принесли свой ковчег вот куда. Посмотрите, филистимляне же взяли ковчег Божий и принесли его из Авен-Езера в Азот. И взяли филистимляне ковчег Божий и внесли его в храм Дагона, и поставили его подле Дагона. И встали азотяне рано на другой день, и вот Дагон лежит лицом своим к земле пред ковчегом Господним. И взяли они Дагона и опять поставили его на свое место. И встали они поутру на следующий день, и вот Дагон лежит ниц на земле пред ковчегом Господним. Голова Дагонова и обе руки его лежали отсеченными, каждая особо на пороге. Осталось только туловище Дагона. Вы видите, что случилось? Дагон был взят в плен. Ведь филистимляне для Бога такие же люди, как израильтяне. Бог любит филистимлян. Охранное войско Давида, ближайшие телохранители Давида – это филистимляне, которые стали верными ему в несчастье. Почти весь Израиль вышел войною против Давида. И один руководитель, смелый, руководитель войска, 600 человек из Гефа, он был телохранителем Давида со своими воинами храбрыми. И Давид ему сказал: «Ты чужестранец, я в несчастье, я теперь не знаю, что со мной случится. Теперь не благословение надо мной, но проклятие. Иди в свою страну». Он сказал: «Нет, господин мой, я умру с тобою». И Давид позволил ему уйти. Это был его ближайший телохранитель. И эти 600 филистимлян были ближайшими телохранителями Давида и охраняли его. Но это произошло тогда, когда Давид смирил всех филистимлян. И когда филистимляне обратились к Богу. Но сегодня филистимляне со своими богами, со своим Дагоном оказались не у дел. Когда они узнали, что такое истинное Слово Господне, когда пришли в свой храм и увидели, что их теология не выдерживает, валится по частям, и когда поставить прямо, до этого они никогда не встречались. Вы знаете, истинная теология божественная, если встретиться однажды, однажды они все-таки сделают вызов и поставят ее в своем храме. Когда это происходит, у меня всегда происходят интересные вещи, когда я стою пред Дагоном. Обычно противники никогда не рискуют говорить с вами, то есть по Слову Божьему, сесть и открывать Слово Божье. Особенно в присутствии людей. Они этого боятся. Они чувствуют где-то неподотчетно в себе, что они проиграют. Они могут только там, где-то за спиной у тебя говорить, что они так не понимают и что там есть несоответствие. Пусть они встанут, и будем говорить. Бог говорит: «Я скажу, встаньте и скажите, буду говорить я, и будете говорить вы. Откройте слово вы, и открою его я. Будете говорить вы, и буду говорить я, и посмотрим, кто выиграет». Так и здесь, наконец-то они принесли этот ковчег. Начали проигрывать. И что же, посему жрецы Дагоновы и все, приходящие в капище Дагонова Зод, не вступают на порог Дагонов до сего дня. И отяготела рука Господня над азотянами, и он поражал их и наказал их мучительными наростами в Азоте и в окрестностях его. И увидели это азотяне и сказали: «Да не останется ковчег Бога Израилева у нас, ибо тяжка рука его и для нас, и для Дагона Бога нашего». Вы знаете, как они боятся? Тяжка рука. Это не благословляющая рука, это рука проклятия. Только не говорите слово проклятие, только, пожалуйста, не проклинайте нас. Да кто же вас проклинает? Мы проклинаем Дагона, а не вас. Но если вы будете служить Дагону, то что случилось с Дагоном, случится и с вами. Мы проклинаем Дагона, мы проклинаем ложь, мы проклинаем ложную религию, но мы не проклинаем людей. Что же здесь случилось? Мы видим, что рука Божья тяготела на них, и послали и собрали к себе всех владетелей филистимских, и сказали: «Что нам делать с ковчегом Бога Израилева?» И сказали: «Пусть ковчег Бога Израилева перейдет в Геф». И отправили ковчег Бога Израилева в Геф. Это другой город. Вообще всего было 5 филистимских городов и 5 владетелей филистимских. После того, как отправили его, была рука Господа на городе. Ужас весьма великий. Ужас весьма великий. Это было непросто. Сверхъестественный ужас сковал город и окрестности его. И поразил Господь жителей города от малого до большого, и показались на них наросты. И отослали они ковчег Божий в Аскалон. И когда пришел ковчег Божий в Аскалон, теперь он путешествует по филистимской земле, по царским городам. И возопили аскалотяне, говоря: «Принесли к нам ковчег Бога Израилева, чтобы умертвить нас и народ наш». Вы видите, ковчег Божий не в плену. Ковчег Божий теперь совершает свое победоносное действие. Израиль пал, но ковчег Божий не пал, светильник Божий в храме не погас, там есть Самуил, и ковчег Божий продолжает свое шествие. Слово Божие, Слово Божие, Слово Божие. У нас нет миссионеров сегодня, но Слово Божие, записанное на видео и аудиокассеты, продолжает свою победу. И падают осколотяне, приходит ужас, не слушайте кассеты. Но тем не менее приходит ужас, приходит проклятие, рука Божья тяготеет на них. И послали и собрали всех владетелей филистимских и сказали: отошлите ковчег Бога Израилева, пусть он возвратится в свое место, чтобы не умертвил он нас и народа нашего, ибо смертельный ужас был во всем городе, весьма тяготела рука Божия на них. И те, которые не умерли, обратили внимание, и те, которые не умерли, были поражены наростами. Это не были только наросты, это была еще поражающая, стригущая смерть. Тысячи, десятки тысяч, если там 30 тысяч пало, то здесь теперь падали сотни тысяч. Потому что Божья рука была настолько сильной, падали мертвыми. Так что вопль города восходил до небес. И пробыл ковчег Господень в области филистимской 7 месяцев. Богу нужно было 7 месяцев. 7 месяцев достаточно для того, чтобы произвести победу над всеми богами филистимскими. Над Дагонами, Вельзеулами, Астартами и Валами, как они их там называли. И призвали филистимляне жрецов и прорицателей. И сказали: что нам делать с ковчегом Господним? Научите нас, как нам отпустить его в свое место. Они поняли, что проклинать нас опасно. Они скоро перестанут молиться и поститься о разрушении наших служений, потому что начнутся постыдные наросты. Вы знаете, какие наросты у них были? Это геморроидные шишки. Это на еврейском языке звучит именно так. То есть у них были такие унизительные наросты, и они мучили их, они ужасно страдали от них. И это было не все. Смерть геморроидной шишки, это еще не все. Мы увидим дальше, что здесь было. Те сказали, то есть их прорицатели, они думали, что это их жрецы и прорицатели, не называли их своим братством, а это были просто жрецы и прорицатели. У них были пророки, которые прорицали, они говорили: Бог точно сказал, да, точно сказал, что сии человеки рабы Бога Всевышнего, но однако это был дух прорицания, а не дух Божий. Что нам делать с этим ковчегом? Вот что они сказали. Если вы хотите отпустить ковчег Бога Израилева, то не отпускайте его ни с чем, но принесите ему жертву повинности. Тогда исцелитесь и узнаете, за что не отступает от вас рука его. И сказали они: какую жертву повинности должны мы принести ему? Те сказали: по числу владетелей филистимских 5 наростов золотых и 5 мышей золотых, ибо казнь одна на всех вас и на владетелей ваших. Помимо всего, мыши истребляли их землю. Масса мышь. Точно так, как жабы полезли всюду в Египте, точно так вся земля филистимская была наполнена грызунами этими мелкими, которые полностью уничтожали зерновые посевы, которые проникли в их амбары, в их склады и стали грызть все подряд. Грызли одежду, грызли их золотые, серебряные уборы. Самые лучшие одежды приходили в негодность. Зерно пропадало. Убивать было почти что невозможно. Не время было плодить кошек. Они бы занялись этим, но их было столько много, что кошек тоже съедали. Съедали все подряд. Когда много мышей, и когда их много, крыс или мышей, то они съедают все подряд. Кошка ли будет это, или собака, там уже и кошка будет убегать, и собака будет убегать, потому что это масса. Итак, сделайте изваяние наростов ваших и изваяние мышей ваших, опустошающих землю, и воздайте славу Богу Израилеву. Может быть, он облегчит руку свою над вами, и над богами вашими, и над землею вашей. И для чего вам ожесточать сердце ваше, как ожесточили сердце свое египтяне и фараон? Вот когда Господь показал силу свою над ними, то они отпустили их, и те пошли. Видите, они вспомнили, зачем вам ожесточать себя, не делайте, не воюйте, вы проиграете. Посмотрите, сколько уже тысяч умерло. Итак, возьмите, сделайте 1 колесницу новую. И возьмите 2 первородившихся коров, на которых не было ярма. И впрягите коров в колесницу, и телят их отведите от них домой. И возьмите ковчег Господень и поставьте его на колесницу. А золотые вещи, которые принесете ему в жертву повинности, положите в ящик сбоку его и отпустите его, и пусть пойдет. И смотрите, если он пойдет к пределам своим к Вифсамису, то Он, великое сие зло, сделал нам. Если же нет, то мы будем знать, что не его рука поразила нас, а сделалось это с нами случайно. И сделали они так, и взяли двух первородившихся коров, и впрягли их в колесницу, а телят их удержали дома. И поставили ковчег Господа на колесницу и ящик с золотыми мешами и изваяниями наростов. И пошли коровы прямо на дорогу к Вифсамису. Одною дорогою шли, шли и мычали, но не уклонялись ни направо, ни налево. Владетели же филистимские следовали за ними до пределов Вифсамиса. Жители Вифсамиса жали тогда пшеницу в долине, и, взглянув, увидели ковчег Господень и обрадовались, что увидели его. Колесница же пришла на поле Иисуса Вифсамитянина и остановилась там. И был тут большой камень, и раскололи колесницу на дрова, а коров принесли во всесожжение Господу. Левиты сняли ковчег Господа и ящик, бывший при нем, в котором были золотые вещи, и поставили на большом том камне. Жители же Вифсамиса принесли в тот день всесожжение и закололи жертвы Господу. И пять владетелей филистимских видели это и возвратились в тот день в Акрон. Золотые эти наросты, которые принесли филистимляне в жертву повинности Господу, были: один за Азот, один за Газу, один за Аскалон, один за Геф, один за Акрон. А золотые мыши были по числу всех городов филистимских пяти владетелей, от городов укрепленных и до открытых сел, до большого камня, на котором поставили ковчег Господа и который находится до сего дня на поле Иисуса Вифсамитянина. Я пока не буду дальше читать, теперь хочу остановиться. Что это за пять владетелей? Вы знаете, мы уже говорили о них. Эти пять владетелей никто иные, как наши пять чувств, которыми мы познаем этот мир и все, что в этом мире. То есть наш интеллект, который принимает информацию, он принимает информацию через глаза, через уши, через осязание, через обоняние, через вкусовые, то есть качества, которые или способности, которыми мы обладаем, мы познаем этот мир и информацию. То есть информация дополняется. Если взять нам, завязать сейчас глаза, я делал это со своими детьми. И чуть-чуть, когда был помоложе, и с собой делал такой опыт. Я не мог узнать, несмотря на то, что вкус яблока от редиски и сырую картошку от вареной не различал. То есть, когда завяжут человеку глаза, говорят он дегустатор, и заткнут ему нос и уши, и порежут фрукты и овощи, и сырые, и вареные, и начинают ему давать, и говорят: скажи, что ты ешь. Он пробует сырую картошку и может сказать: яблоко. И он начинает путать, он совершенно не знает, что он ест, хотя он прекрасно знает вкус этих фруктов и овощей. Но в это время он полную путаницу, он и начинает, видно, думать, что же это такое, никак не может придумать. Оказывается, не настолько наш язык, ну, способен устанавливать вкусовые качества, нам помогает наше обоняние и наше знание об этих фруктах, которые мы получали, мы овощах, наше зрение. Но когда мы теряем одно, другое и третье, мы уже не понимаем вкуса. Вы помните Верзилий, один старый и очень богатый израильтянин, друг Давида, который субсидировал его и продовольствовал его, когда он был в несчастье и убегал или уже убежал от своего сына Авессалома. И когда Давид возвращался на царство, и победа произошла, он сказал: пойдем ко мне, и ты будешь есть от моего стола. Он сказал: а пойму ли я что? Я настолько уже стар, что я вкуса не понимаю. То есть я уже ослеп. Обоняние мое слабое, и я не разбираю вкуса, я не оценю просто. Возьми лучше двух моих сыновей. Они прекрасны ли, сына моего одного, не так важно. Возьми вот то, что сыновей моих, они молодые, они понимают вкус, а я уже вкуса не понимаю. Я не смогу оценить. То есть я хочу сказать, что вкусовые качества мы дополняем вот этими, значит, возможностями, то есть которые Бог нам дал, каналами. И эти каналы, которые у нас есть, мы пытаемся ими сегодня познавать Бога. Мы пытаемся зрительным, то есть органом, или слуховым, или осязанием, или, то есть как-то познать Бога. И эта информация проникает к нам в разум, и в разуме начинает происходить работа, и мы рисуем себе образ Божий. И поэтому первое служение, которое было, вы видите, филистимляне – это семиты, которые проделали тот же путь. Они были в Египте, и они вышли из Египта, и они в Ханаанской земле. Они служат Богу. Но служат Богу на уровне интеллекта, который получает информацию через вот эти каналы 5 филистимских владетелей, 5 каналов. Но существует и другой народ израильский, который не был зависим от этого образно. Они не получали, там не говорится 5 владетелей филистимских. Потому что там Иерусалим слит и в одно. Несмотря на то, что у него 12 ворот, но он слит и в одно. Там нету 12 руководителей, там один руководитель. Вы видите, там, где люди получают информацию и где служение душевное, там демократические структуры. Будет 5 владетелей. Здесь не будет 5 владетелей. Здесь будет один владетель. Здесь будет один Давид и будет править всем Израилем при наличии, когда Дух Божий с ними, когда они не разделились. Потому что Дух Святой показывает нам тело Иисуса Христа настолько прекрасным с одной головой. Когда Он показывает блудницу, сидящую на звере багряном, Он показывает ее с семью головами. Но здесь мы видим одну голову, здесь же мы видим 5 голов, 5 владетелей. Не имеет значения, будет их ли 5, будет ли их 7, будет ли их 12. Вы думаете, что 12 апостолов это 12 голов? Запомните, над 12 апостолами стоял один, одна глава, Петр. Бог сказал, ты камень, и на 7 камней я создам церковь мою. Он сказал ему, паси агнцев моих при апостолах. Он сказал ему, я тебя поставляю старшим среди 12. Ты будешь старшим, Бог не может сделать, все вы 12, и все вы обладаете одинаковыми полномочиями. Вы не обладаете одинаковыми полномочиями, Петр будет над вами старшим. У Бога никогда нету такого, чтобы все обладали одинаковыми полномочиями. У него всегда будет одна глава. И так потом будет распространяться эта власть. Сегодняшние структуры христианские. Я спросил одного брата, чем отличается, допустим, Союз Assemblies of God от Church of God, от Церкви Бога. А он говорит, ничем, кроме структуры правления. В Assemblies of God каждая церковь автономная, а в Church of God централизованное управление. Только вот этим они отличаются. А так все одно и то же. Все зависит от структуры правления, это очень важно. Хотя все и централизовано, но все равно и там решается все демократическим путем. Но каждая церковь, которая хочет войти в какой-то союз, хочет быть независимой и автономной. Автономия – это независимость, но не полная независимость. То есть это зависимость, но не полная. Вы все равно зависите, вам диктуют, в чем-то вы обязаны подчиняться, вам говорят правила. Вот в этом вы можете быть свободны, а в этом вы просто обязаны подчиниться, потому что вы входите в данный союз. Бог хотел, чтобы над Церковью Божией стоял один человек, всегда один. Там, где работает Дух Святой, Он хочет, чтобы человек был один, чтобы не было группа равноценных людей, которые бы путем голосования или путем каких-то собраний решали какие-то вопросы. Это не говорит о том, что эти люди не нужны и советы эти не нужны. Нет, структура должна быть правильной, они нужны. Советоваться можно, но когда эти советники имеют авторитет пред собою, они никогда не оскорбятся и не обидятся, когда стоящий во главе возьмет и решение выдаст. Решение вот такое. Они все его с любовью примут и скажут «Слава Господу!». Они совершенно не будут болезненно переживать, что его совет не принят. Потому что такова структура правления Божественного. И здесь мы видим, как Бог начал проявлять себя над демократической структурой и стал истреблять ее. Запомните, демократическая структура поклонялась и поклоняется Вельзевулу и Дагону. Вельзевулу и Дагону. Господа не знают и долго священников не исполняют. Я сегодня говорю об одном народе. Я говорю об ослепшем Илии и филистимском народе, который не является отдельным народом, но который сидит на тех же скамейках, на которых сидим и мы. Который живет в нас. Как мы познаем Бога? Каким образом? Если действительно это эмоциональное, чувственное служение, и мы познаем и чувствуем Бога только в чувствах, я не против чувств, чувства должны быть, их нельзя убивать, но нельзя от них исходить. Они не должны являться руководящим мотивом. Руководящим мотивом должно оставаться Слово Божие. Мало ли что, какие эмоции у меня, но если Слово Божие говорит, то я должен подчиниться Слову Божьему, а не моим эмоциям. Сколько людей попадает в обольщение, потому что они чувствуют внутри себя какие-то позывы и говорят, «Бог мне открыл, у меня было внутреннее видение». Если твое внутреннее видение не соответствует Слову Божьему, оставь свое внутреннее видение мышам. А иначе тебе придется потом сделать мышей золотых и наросты, геморроидные, чтобы избавиться от тяготеющей на тебе руки Божией. Потому что Бог начал себя проявлять. Чем это обусловлено, я уже сказал. Никогда еще христианские семьи не чувствовали такой дикой одержимости в своих семьях, как сегодня. Никогда такие болезни и такие грехи не поражали христианскую среду, и никогда проказа греха не разъедала христианскую среду, как сегодня. Именно Бог попустил. И они начинают кричать. Они вопят. Что это такое? Что это такое? Нас проклинают. Они чувствуют, что кто-то их проклинает. Это ковчег Бога Израилева, который вы взяли в плен. Бог дал вам победу. Вы действительно думали, вы одержали победу своей многочисленностью, что вас много и у вас успех. Но Бог начнет действовать одним своим Словом Божьим. Он будет брать незначительно, он будет брать небольшой камушек, и он будет разрушать ваши религиозные твердыни. Он будет это разрушать. Я имею в виду, он будет разрушать нашу собственную религиозность внутри нас. Пять чувств относятся к душе, к ветхому человеку. Новый человек может без всего этого обойтись. Бог дал, но он хочет, чтобы эти пять каналов теперь прославили Бога. И сказал, и прославьте Бога Израилева. Почему сделать золотыми эти наросты и этих мышей, этих грызунов, которые уничтожают плод, то, что вы имеете, жатву вашу? Ваша жатва уничтожается, в то время как жатва народа израильского, вы видите, это конец жатвы. Слово «жатва» говорит о кончине века. Жители Евсамиса тоже в это время жали пшеницу. Они жали пшеницу, и мыши не поедали их урожая. А филистимляне потеряли весь свой урожай, мыши все пожрали. Эти грызуны все изгрызли, их праведность была изъедена мышами. Их серебро было все испорчено. Вся одежда, все продукты, все было испорчено, смрад. Это было ужасное явление. Именно это будет происходить сегодня. Им казалось, что мы имеем такое богатое теологическое наследие. Посмотрите, что с этого богатого теологического наследия будет. Когда туда будут запущены мыши, и они уже туда запущены. Сегодня никто ничего не понимает. Эти мыши в виде этих сатанистов, теологов запущены туда. И сегодня собираются, и уже сегодня все вместе говорят, Иисус Христос не приходил в теле на землю. Вот что сегодня уже преподают в этих теологических факультетах. И полностью разъедается, съедается все зерно. Чему тогда верить? Мне один брат из баптистов, второй из пятидесятников, закончивший факультет высший теологический, сказали, у нас были профессора, я уже это вам говорил, из пятидесятников, из пресвитериан, из адвентистов седьмого дня, из католиков, доктора богословия. И все они в один голос доказали нам по Писанию, что не существует три личности, а существует только одна. А если существует одна, то она никак не могла умереть на кресте. Она только делала вид, что она умирает. И Бог никак не мог умирать, и Бог и не рождался через Деву Марию, Он просто явился во плоти. Вот вам и мыши, которые начали пожирать все. Что можно взять от такого теологического наследия? Там очень много хорошего, но когда туда запущены такие мыши, что вы возьмете оттуда? Если нет Иисуса Христа, пришедшего во плоти, кто теперь ваш грех искупит? Вы согрешили в теле, и вас нужно искупить в теле. И нужен единственный человек без греха в теле, который умрет этим телом, примет на себя грех. Как вы получите искупление? Удар нанесен по искупительной жертве Иисуса. Теологическое наследие растлевается. И мы, тем не менее, желаем, хотим, чтобы наши дети попали в эти теологические факультеты. Смотрите, проверяйте, куда вы отдаете и что не дают. Проверяйте ту церковь, в которую вы входите, о чем там проповедуют. О чем говорят? И главное, как они смотрят на Иисуса. Не главное, как они одеваются, повторяю. Не главное, как они одеваются. Бог нас спасает в ожерельях, Бог нас спасает в пьяном угаре под наркотиками, Бог нас спасает прямо у блудницы в доме, у блудника в доме. Вдруг приходит чувство суда Божьего и чувство раскаяния, и вы встаете и говорите, все, дорогая, или там как, прощай навсегда, раз, я больше не могу с тобой жить, прощай, я больше с тобой ничего общего не буду иметь, я иду к Богу. Да что с тобой стряслось? Ничего, я не знаю, что со мной, Дух Святой пришел ко мне. Он может посетить тебя в любой дыре и вырвать тебя отовсюду, но только тот Дух Святой и тот Иисус, который умер во плоти. Но если его не будет во плоти, что вас вырвет? Что вырвет вас. И поэтому мы должны концентрироваться на жертве Иисуса, как она преподается. какой бы ни была конфессия. Не так важно, как у них другие доктрины или традиции работают. Важно, принимают ли они учение Иисуса Христа, пришедшего в плоти, оправдание даром по благодати и искуплением во Христе Иисусе, что Бог истребляет ваш грех раз и навсегда, уничтожает его, что Он не ставит вам вину, что Он не обличает вас, а утешает вас. Когда вы попадаете в грех, вы мучаетесь. Зачем же вас обличать? Обличение – это розга. Он обличает мир, Он пришед обличит мир о правде, о суде и о грехе, что они не веруют, а вы верующие, просто вы пленники греха. Сатана разъедает, и Бог таким путем послал этот ковчег прямо к филистимлянам, чтобы уничтожить богов филистимских, чтобы показать величие Слова Божьего, написанного Слова Божьего, а не снов, видений и пророчеств. Было открыто, сколько сегодня писем, сколько сегодня снов носится, и кассет «Была в аду, был в аду». Был в раю. Зачем мне ваш ад? Я знаю Господа. Я знаю небо мое святое. Ад внутри человека и рай внутри человека. Муж и жена, живущие в согласии между собою, это преддверие рая. И муж и жена, не имеющие мира между собою, это ад в миниатюре. Какого ада вы еще хотите? Когда человек мучается, когда он в то же время боится, и разводиться нельзя, и жить невозможно. Ад. Повторяю, ад? Разве это не ад? Когда вы смотрите с вожделением на чужих жен, на чужих мужей, тоскуя, думая, почему у меня не такой, почему у меня не такая? Разве это не ад? Если Бог дал семью, а разве это не преддверие рая, когда вы можете успокоиться на плече у своего мужа или на плече у своей жены? Разве это не рай? Конечно же, рай, преддверие рая. Бог хочет показать, когда вы ничего уже большего не хотите, когда вы полностью удовлетворены своим супругом и своей супругой, полностью удовлетворены. Вы совершенно не мечтаете о других женщинах и о других мужчинах. Вот это рай. Но если есть какая-то мечта, это ад. Это мука, это страдание. Бог не создавал так, и можно от этого быть избавленным. Потому что мы влюбляемся не просто в красоту, мы влюбляемся в нетленную красоту. Она никогда не стареет. И Бог именно дал возможность не увлекаться. Он дал это в сердце человека, где человек полностью знает, это мой друг, это друг жизни, это не просто оболочка, это друг. И поэтому Дух Святой сегодня показывает, что же происходит в народе Божием. Как эти пять филистимских вождей будут падать, как закон Господа, как этот ковчег, он не взят в плен. Если это Слово Божие, оно будет действовать. Однажды человек, его услышав, будет кричать и скажет, отправим его в Аскалон, отправим его в Геф, отправим его в Газу дальше. Куда бы вы ни отправляли его, что бы вы с ним ни делали, собирайте любые конклавы, это слово победит, и ваш Дагон будет лежать четвертованный на полу перед ним. Если вы попытаетесь с ним сотрудничать, или же, то есть не сотрудничать, а воевать с ним, они пришли и поставили его, ну нашли место где для ковчега. В храме Дагона Бога своего поставили. И теперь Слово Божие показывает это не только в человеке. Народ Божий разделен. Филистимляне, семиты. Повторяю, они могут стать такими же израильтянами. Если филистимлянин принимает обрезание и становится одним из израильтян, поклоняется Богу Израилеву, он ничем не отделяется от израильтянина. Если израильтянин принял обрезание, или же не принял его, он истребляется из народа своего. Или же принял, но не поклоняется Богу, поклоняется Дагону, не исполняет. Слово Божие говорит, что он потерял свою принадлежность к Аврааму. Принадлежность к Аврааму не принадлежит по плоти. Она принадлежит по духу, исполнением заповедей Божиих, исполнением Слова Божьего. И у них было прекрасное теологическое наследие, повторяю, но сегодня я не знаю, эти грузины, которые были напавшими, они отождествляют в 12 главе Откровения дракона, который пустил из пасти своей реку, чтобы поглотить жену. Эти учения, сколько сегодня учений, люди просто в ужасе, в ужасе. Куда нам идти? Я встречал людей, они действительно хотят искренне знать, куда же нам идти? Многие вообще ничего не хотят знать, они боятся знать. Будешь знать много, будут много бить. Лучше пусть меня мало там побьют. Тебя будут бить и истязать много за то, что ты не захотел знать. За то, что ты отверг ведение и знания не захотел знать, боясь, что тебя будут много бить, я отвергну тебя от священнодействия и детей твоих поражу смертью. Разве ты не знаешь об этом? Масса христиан вообще ничего не хочет знать. Нам достаточно, мы уже знаем, где косынка завязывается, какой длины должна быть юбка. И как ноги мыть, в колготках или же без колготок? Потому что здесь, когда христиане приехали, они докатились, они стали их в колготках мыть. А зачем снимать, когда так можно мыть в колготках? Какая разница в колготках, без колготок? Разве призывал нас Иисус во время хлебопреломления к омовению ног? Разве не было омовения вне хлебопреломления и хлебопреломления вне омовения? В Писании этого нет, но они находят, они где-то находят. Мы имеем 4 места Священного Писания о хлебопреломлении без омовения ног и одно омовение без хлебопреломления. Но находят же все-таки. Иногда находят и говорят, надо делать вначале, потому что Иисус, став с вечери, сперва мыл ноги, а потом стал преподавать. И поэтому они пытаются вначале, а потом, или же встав с вечери, он это сделал позже уже, давайте вначале мы совершим хлебопреломление, а потом ноги будем омывать. И такие идеи я слышал, потом омывали, не получается. Привычка настолько сильна, все-таки лучше вначале омыть, запачкать руки в грязные ноги, а потом взять опресник чистоты истины. И вы что думаете, он станет чистым после ваших грязных рук? Ведь это образ все. Христос хотел показать любовь, как нужно прощать друг друга. То есть он показал пример смирения, пример любви. Но это смирение не в том, что вы склонитесь и умоете ноги. Разве вы не встречали омывающие ноги, те, которые мыли? Я мыл с удовольствием. Повторяю, я один из них. Я их мыл с удовольствием, с благоговением. У меня не было никакой брезгливости никогда. Так как я считал это заповедь Господня, я так был научен, и я так делал. И сердце мое радовалось. Видите, я был в обольщении, а сердце радовалось. Я не должен исходить от опыта моего, потому что мое сердце радовалось, я испытывал благословение. Я должен исходить из Слова Божьего. Я видел людей, которые начинали молиться на иных языках. Другие начинали иногда ноги целовать. Некоторые докатывались до того, что пили эту воду. Становились одержимыми, в буквальном смысле слова. Хотели показать, как они любят, и становились одержимыми людьми. Но когда Дух Святой просветил и показал мне на слово, и когда я увидел в слове, я должен был подняться над своими чувствами. Мало ли, что я чувствовал благословение, это было ложное чувство. Вы знаете, люди немощные не едят мяса. Но это не грех есть мясо. Но совесть их осуждает. Но когда они просвещены, вдруг узнают, что можно есть мясо. Все. Они начинают его есть. Я как-то вам рассказывал, я был среди одной группы субботствующих, помогал одной вдове делать дом. И во время обеда мы сели кушать. Я был один, который не понимал многих вещей среди них. Они сели так степенно. Она была бедная и спросила, что бы я мог, вот есть у нее то и другое. Я сказал, я буду есть, вот у нее там были куриные яйца, она там мне их приготовила как-то. Я ел их один. Смотрю, что никто не прикасается к ним. Я говорю, братья, а почему я один ем, мне никто не берет? Они, о, брат, так многозначительно, о, а разве ты не знаешь, что там душа? И я говорю, лицемеры же вы, как же вы посмели дать мне яйцо с душою, а сами не едите? Вы что, хотите, чтобы я грешил? Почему же вы меня не просветили? О, брат, пожалуйста, мы тебе скажем. Мы расскажем тебе. Нет, вам надо было раньше сказать, ведь я уже осквернился. Я говорю, дайте мне яйцо. Дайте мне сырое яйцо. Мне дали. Я подошел, тут же горела большая 500-ка лампочка, я к ней взял. Я говорю, здесь нет души. Они говорят, как нет? Я говорю, нет души. А ну дайте другое. И здесь нет, другое. Где-то на 5-м или 6-м я нашел душу. Я думаю, те, кто имели курей и размножали их, знают, где есть душа и где нет души. Потому что курицы несут яйца прекрасно без петуха. Но эти яйца неоплодотворенные не будут приносить, там нет жизни, души. Если вы положите его под наседку, оно протухнет, но не вылупится никогда оттуда цыпленок. И когда я им объяснил это, говорю, посмотрите, здесь души нет. Если вы боитесь есть с душою, возьмите петуха, зарежьте. Вот сделайте себе один раз бульон из петушков, и пусть куры одни у вас будут. И вы увидите, что все, уже вы будете точно знать, что там души нет. Вы знаете, что произошло? Я не ожидал. Они соскочили, чуть ли не рукоплескали, говорят, поблагодарим Господа. Бог дал нам через брата откровение. Будем есть яйца. Ну, то есть люди лишили себя этого хорошего, прекрасного продукта и только не ели, потому что боялись. У них совесть была, а у меня не было другого пути показать им, что, ну, здесь ничего нет. Я встречал и других, которые не ели их только потому, что петух один, а курей много, яйца блудные, вы блудники, мы такие яйца не едим. Должен быть один петух, одна курица. Мы смеемся, но это были целые деноминации, пятидесятнические, увлекшиеся этим учением, и сегодня стоящие на них, субботствующие пятидесятники, баптисты, не имеет значения. Это святость, псевдосвятость приходит всем. Как угодить Господу? Вот они не знают, как угодить. То есть внешний вид, внешняя форма, что входит в уста, не оскверняет человека. Единственное, что оскверняет человека, кровь удавленина и алкоголь. Очень простое послание дали апостолы первой церкви в Антиохии. Не делай другому, чего себе не желаешь. Избегай блуда, не употребляй удавленины и крови, будьте здравы. Представляете, синод целый апостолов засел, вот, ну и выработали выработку. Посмотрите, сегодня уставы. Так, колец не должно быть, украшений не должно быть. А где же эти украшения должны быть, извините? Что, на филистимлянах только, что ли? А кому Бог дал? Разве не сказал об обрате Египет? И одели ими сыновей и дочерей? Разве в небесах мы не видим, что Бог, когда творит человека, то Он его украшает? Посмотрите, как Он украсил Херувима. Все камни там были драгоценные. Посмотрите, как идет невеста к нему в испещенной одежде, вся в золоте. Вся в серебре, вся в золоте, вся в драгоценностях. Посмотрите, какая корона у святых, у 24 старцев. Есть золото, есть украшения. Посмотрите, одежда первосвященника, читайте, какая она. Почему Бог так украсил одежду первосвященника, когда он выходил в своей одежде, только благолепие и одной одежды, один его кидар повергал людей в благоговение. Я дал вам эти украшения, или же это покрывало я дал вам для славы и благолепия, для величественной красоты. И без этого покрывала вы не можете заходить. Это благолепие, величественная красота. Это было дано для мужчин, не для женщин. Нет, сегодня ее затянули в монашеские ризы. Вот такой ты будешь прекрасно выглядеть. Нет, Бог дал тебе удивительное, прекрасное покрывало от рождения, твой волос. Только будь умна со своим волосом. Можно погубить его, можно сжечь его, пережечь его или сделать непонятно что на себе. Будь умна, потому что у тебя есть твое украшение. И помолись, чтобы Бог дал тебе мудрость, чтобы ты знала, какая прическа идет тебе, в какой прическе ты более прекрасно выглядишь. Потому что все мы хотим выглядеть красивыми. Но сегодня не об этом говорю. Я хочу снова погрузиться и показать, что Дух Святой показывает нам сегодня. Как нам избавиться от филистимлян внутри нас и избавиться от филистимлян, которые среди нас. Как нам победить их. Бог сказал, что их победит мое слово. В данной ситуации, как ковчег Божий пошел туда, все. Ковчег Божий стал сам за себя все делать. Слово Божие будет все делать за себя. Мы должны превознести Слово Божие. Самуил был человеком Слова Божьего. Слово Божие открылось ему. Если вы сегодня поняли, что это слово действительно является силою, не пытайтесь чувствовать что-то или чувствовать, дай Бог, чтобы мне это было открыто. Если в вашем разуме вы видите, что это так, Слово Божие говорит, не открывайте ваш слух на разные лжеучения и ереси. Не идите путем традиций филистимских, путем демократических структур, бегите от них. Потому что, повторяю, Бог производит это, и наши ночные бдения, и молитвы, бдения других святых по всему лицу сегодня осуждают филистимлян и воюют с ними. Для того, чтобы убрать от филистимлян их богов, и чтобы филистимляне стали телохранителями Давида, верными и хорошими богобоязненными людьми. Бог не хочет, чтобы вы убили ваши чувства, Он хочет, чтобы ваши чувства правильно были использованы, чтобы вы слушали только Давида, царя, чтобы Иисус стал для вас все во всем. Потому что наше тело является каналом или передает как бы и ветхого человека, и нового человека. Каким образом я покажу своего нового человека? То есть мои исповедания и моя святая жизнь. И филистимляне показывают своего нового человека, но там совершенно другая святая жизнь. Их каноны зависят от образа одежды и от того, как нужно молиться. Вот здесь сидя, а вот здесь стоя. И что зачем должно следовать? То есть Вообще-то у них легкая теология, не сказал бы, что уже такая. Но когда мыши пошли грызть все, вот теперь, когда реки пущены, теперь страшно. Теперь действительно очень сложно разобраться, если не войдете в тело Христово, там, где есть одна голова. Сегодня я не говорю о ложной теократии. Существует ложная теократия, и сатана попытается через нее взять. Под видом ложной теократии сатана будет использовать все равно вашу эмоциональную систему, и все будет строиться на чувствах. Там, где вам не нужно будет думать и принимать кое-что от Бога. Но об этом мы поговорим потом, в другой раз. Наше время уже почти ушло к концу. Я хочу оставить сегодня еще немножко время для молитв и объявлений. Практически у нас и для вопросов уже времени не осталось, я извиняюсь. Мы остановимся, значит, на 19 стихе. И будем разбирать на следующем разборе с 19 стиха, 6 главу, 1 книгу Царств. А сейчас мы встанем и споем «Не расскажет ручей».